Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеш экстремисттик террордук аракеттерге аралашкандарга карата жазаны күчөтүүнү демилгелөөдө.
Миңдеген жаш балдарга бул чектөө болот да, чакырыкка үндөгөн болбой деген материалдарды, дисктерди китепчелерде таркатканы болбой турбайбы, бул мыйзам оор экен деп балдарда дагы түшүнүк пайда болот.
Өзгөн шаарынын борбордук паркын калаа жетекчиси менен жергиликтүү ишкерлер талашууда.
Жаңы сезонго мына сташкалар жаңылап куюп, мындай гүлдөрдү эгип баштап атсак, силер кимден сурап куютасыңар мыналарды, ачпайсыңар деп кыйкырып ошко түшкөсүптүр.
Азербайжанда абакка салынган бир катар жарандык активисттер бошотулду. Таң казаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, бүгүн 30 март, күнгө шаршемби. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура үңкүр тоодогу станция тууралуу интернетке чыгып жаткан маалыматтын чын төгүнүн териштирип чыгышы керек. Мындай тапшырма кечээ Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин кезектеги жыйынында берилди. Башкы көзөмөл органы териштирүү 20 апрелге чейин аякташы зарыл. Ошон менен бирге өкмөткө станцияны башка жерге көчүрбөстөн азыркы турган ордуна калтыруу, анын ишмердүүлүгүн күчөтүү сунушталды. Бирок көчүрүү тууралуу сөз каяктан чыгып жатканы белгисиз, себеби буга чейин өкмөт маалыматты коопсуз күчөтүү, аймактардагы байланыш жана интернеттин сапатын жогорулатуу боюнча кошумча станция куруу тапшырмасын бергени айтылган. Парламент комитетинин төрага орун басары Абдывахап Нурбаевдин да азаттык айтымында үңкүр тоодон башка жака көчүрүү тууралуу расмий документте эч ким көрө элек.
Жок, бизге түшкөн эмес эч кандай. Көчүрүү боюнча андай кагазды мен издеп, бирок эч таба албадым андай нерсени. Бирок өкмөттүн өкүлү айтты, биз ал жерден көчүрүү эмес, ошол жерди дагы башка курабыз деген деп айтканбыз дегендей болот.
Аксу районунун үңкүр тоосунда жайгашкан Гербен станциясы боюнча маселе учурда кызуу талкууланууда. Гербен шаардык кеңешинин депутаттары өкмөт аларга былтыр ноябрда премьер министрде өткөн жыйындын протоколун жөнөткөнүн, анда үңкүр тоо Өзбекстандын территориясына жайгашкан деп жазылганын, бирок бул тоо эч убакта өзбек тараптыкы болбогонун айтууда. Ал эми өкмөт андай протокол барбы же жокпу так айта элек. Болгону премьер министр Сариев үңкүр тоону Өзбекстанга берүү тууралуу эч кандай токтом кол койгон эмес деген гана жоопту айтууда. Ортодо Гербендин депутаттары айтып жаткан протокол жасалма экени тууралуу маалымат чыккан, бирок мунун чын төгүнү тууралуу да азырынча расмий жооп жок. Бүгүн Бишкекте оппозициянын митинги өтөт. Бул тууралуу азаттык акцияны уюштуруучулардын бири Адил Турдукулов кабарлады. Айтымында негизги маселе чек ара болмокчу.
Негизги маселе жана ушул чек ара маселеси коргоо кеңеши жана жогорку кеңеш кезексиз жыйынын өткөрүп, ошол жакта бул маселесин талкууласын, Өзбекстанга өттүбү же өткөн жок боюнча ошол маселесин ачыкка чыгарсын деген маселе коюлат. Андан башка социалдык маселелер.
Бириккен оппозициялык кыймыл уюму 24 мартта Ошто курултай өткөрмөк, чек ара маселесине байланыштуу деген себеп менен ал белгисиз мөөнөткө жылдырылган болчу. Латвия бийлиги Орусиячыл спутник сайтын пропаганда куралы деп атап, аны жаптырды. Жаңылыктар порталы катары ачылган домен учурда иштебей жатат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги расмий Риганын бул чечимин цензура деп атап, орус маалымат каражаттарын кесипкөйлүк жана этиканын эң жогорку стандарттарын карманып иштээрин билдирди. Пакистанда кеминде 70 адамдын өмүрүн алган террордук чабуулдан кийин башталган атайын операциянын алкагында 5000 адам кармалды. Тергөөчүлөр өткөргөн суроктон кийин алардын 216 андан кийинки иликтөө үчүн абакта калтырылды. Өткөн жекшембиде өлкөнүн чыгышындагы Лахор шаарында коомдук парктын автоунаа токтоочу жайында жасалган жардыруудан мерт кеткендердин көбү балдар жана аялдар болчу. Орусия Вашингтондо өтө турган ядролук коопсуздук боюнча саммитке катышпай турган болду. Ири өзөктүү куралы бар державалардын бири болгон Орусиянын мындай чечими АКШда түкшүмөл жаратууда. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын курал жаракты көзөмөлдөө жана эл аралык келишимдер боюнча орун басары Роуз Гюттемюллер эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты ар түрдүү болууда деп мүнөздөдү. Так айталам, азыр ар түрдүү болуп атат. Орусия менен кызматташтыгыбыз артып жаткан тармактар бар, бирок айрым багыттар боюнча чынын айтсам көйгөй болууда. Эмне үчүн мисалы алар Вашингтон саммитине катышкысы келбей жатат, деди ал. 31 мартка пландалып жаткан жыйынга ондогон дүйнө лидерлери келип, ядролук материалдарды террорчулардан коргоонун жолдорун талкуулашат. Москвада бул күндөрү кыргыз орус аскердик кызматташтыгы талкууланып жатат. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Марат Кенжесариев баштаган расмий делегация ал жакта 1 апрелге чейин болот. Сапардын алкагында Орусиянын аскердик техникалык кызматташтыгы боюнча федералдык кызматында куралдуу күчтөрүнүн башкы штабында жолугушууларын кыргыз тарап маалымдаган. Кыргызстанда кыз келиндердин так жана табигый илимдерге кызыгуусу изилденди. Изилдөөнүн жыйынтыгы бүгүн Бишкекте жарыяланарын Азаттыкка балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова билдирди.
Кызыгу барбы, математика, технология, кызыккан кыздар барбы, өспүрүмдөр терчи. Негизи алар билет экен ушундай кесиптер бар экен деген ушундай бир эме өткөзгөнбүз да, илип көзгөнбүз. Абдан кызыктырган эмелер келди, бизге жыйынтык жакшы маалымат алдык да.
Изилдөө Бириккен Улуттар Уюмунун 2030 жылга чейин эсептелген туруктуу өнүгүү боюнча 17 максатынын алкагында жүргүзүлдү. Бул максаттардын негизгилеринин бири дүйнөдө ачарчылыктын баардык формаларын жок кылуу, адамдардын ден сак жашоосун камсыз доо жана жалпы сапаттуу билим берүүгө жетишүү. Кыргызстандын футболчулары тажикстандык атаандаштарын утуп алды. Кечээ дүйшөмбү шаарында өткөн беттеш 0-1 эсебинде кыргыз футболчуларынын пайдасын аяктады. Кыргызстанга атаандык жалгыз голду 18-чи мүнөттө чабуулчу Виталий Люкс киргизди. Бул беттеш 18-чи жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандап алуу беттештеринин экинчи баскычынын акыркы туру болуп саналды. Экинчи баскычтагы тандоо оюндарында Кыргызстан ээ болгон 3-чү орун менен дүйнө чемпиондугунун 3-чү баскычында ойной албайт, бирок 19-чу жылы боло турган Азия кубугунун 3-чү баскычтагы тандоо оюндарына чыгуу мүмкүнчүлүк берет экенсиз. Сөз анда өзүңүздө кайрадан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит МБ. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учук айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 30 мартта айрым жерлерде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу аймактардын авто жолдорунда тоңголок, тайгак болушу күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө бүгүн 19-24, Талас Сергесинде 17-22, Баткен облусунда 18-23, Ош жана Жалал Абад аймактарында 19-24, Ысык Көл дубанда 13-18, Нарында да 13-18 градус жылуу болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачындын ыктымалы аз. Абанын температурасы 20-22 градуска жетет.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1 апрелден баштап 1 радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыктын уктуруусун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңеште экстремисттик террордук аракеттер үчүн жазаны күчөтүү боюнча мыйзам долбоору каралып жатат. Анын алкагында диний экстремисттик күчтөргө байланышып алардын иш аракетин жылдырууга катышкандарды 14 жаштан баштап кылмыш жоопкерчилигине тартуу жобосу каралган. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Кыянбек Сатыбалдиев сунуштап жаткан мыйзам долбооруна ылайык кылмыш кодексине террорчулук ишти каржылоо, экстремисттик кылмыш жасоого чакыруу, тартуу же аны жасоого көмөк көрсөтүү, чет жердеги куралдуу кагылыштарга катышуу жана экстремисттик даярдыктан өтүү деген кылмыштын түрлөрү киргизилген. Мындай иш аракеттерге аралашкан жарандарга шарттуу түрдө соттолуу, шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотулуу, жазасын өтөй элек бөлүгүн жазанын жеңил түрүнө алмаштыруу, жаш балдары барларга жазаны өтөөнү кийинкиге калтыруу өңдүү жеңилдиктер берилбейт. Алар жазасын толугу менен тартат. Мыйзамга ылайык бул кылмыштар боюнча жарандар 14 жаштан баштап жоопко тартыла баштайт. Кыянбек Сатыбалдиевдин айтымында бул жобо өспүрүмдөрдү ар кандай диний радикалдык агымдардын азгырыгынан сактап калуу үчүн киргизилүүдө.
Мен деле келечекти ойлоп атам, балдардын келечегин. 10 адам жылына ушундай эме менен кармалса, ал миңдеген жаш балдарга бул чектөө болот да, ошол пример болуп. Мындай кылса болбойт экен, мамлекет керек экен бизге. Акча таркатуу элдерди чакыркат, үндөгөн болбойт экен, материалдарды, дисктерди, китепчелерди таркатканы болбойт турбайбы? Бул мыйзам оор экен, камалсак келечегибиз жок болот. Бундан алыс боло эле деп балдарда дагы түшүнүк пайда болот.
Экстремизм жана терроризм кылмыштары боюнча жазаны катаалданткан мыйзам долбоору бул күндөрү Жогорку кеңештин комитеттеринде каралып жатат. Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо комитетинин мүчөсү депутат Садык Шернияз негизинен мыйзамды колдой тургандыгын, бирок кылмыш жоопкерчилигине 14 жаштан баштап тартуу демилгесине караманча каршы экенин билдирди. Ал толук кандуу диний түшүнүгү жок, ак караны айырмалай элек курактагы өспүрүмдү камап салуу анын келечегине балта чапкандык менен барабар деп эсептейт.
Болбойт мындай, анткени 14 14 жашка толду деп биз жеткинчектерди тарта баштасак, анда бул эч кандай гумандуу мамлекет болбой калабыз. Ошондуктан комитеттин мүчөлөрү дагы бардыгы бул нерсеге каршы болду.
Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Раим Салимовдун айтымында, радикал топтор үчүн өспүрүмдөр алардын ойлогон максатын ишке ашыруу берчү негизги инструмент. Муну бели кат эле курал кармаган тестер балдардын көз ирмебей туруп адам өмүрүнө кол салган учурун чагылдырган интернеттеги видео материалдар тастыктайт. Салимов өспүрүмдөр үчүн кылмыш жоопкерчилигин киргизүү менен алар гриптер болгон жагдайлар өтө дыкат иликтениши керек деген ойдо.
Изилдеп туруп, анан кийин чара көрүш керекпиз да. Анан жөн эле алып эле анан бул согушка барып келиптир деп туруп эле анан 15 жыл 20 жылга камаган бул туура эмес болуп калат да. Бирок законду уже сажать этиш керек. Ар кандай да самый главный идеологический иштеш керек да булар менен. Чынын айтканда ушул аяка бардырбай бияктан токтотконго аракет кылып атабыз. Анан барып келгенден кийин бул кыйыныраак болуп калат.
Салимов бүгүнкү күндө күч түзүмдөрү менен дин башкармалыгынын биргелешип жасаган профилактикалык иштери дагы жыйынтыгын берип азгырылгандардын толкуну азайып баратканын айтат. Орусиянын Хабаровск шаарындагы быйыл биринчи ирет кыргыз балдарды кабыл алган темир жол окуу жайынын мугалими Андрей Стесюк радикал топтордун азгырыгынан жаштарды коргоонун бирден бир жолун дин туурасында туура түшүнүк берүүдөн көрөт. Бул максатта ал быйыл кыргыз студенттерин атайы Кыргызстандын муфтии менен телемост аркылуу байланыштырып дин боюнча талкуу уюштурган.
Во первых те ребята которые приехали к нам,
Кыргызстандын студенттерин алгачкы жолу чакырдык. Алар мусулмандар, анын үстүнө Сирияга Орусиядан дагы кетип жаткандарды укканыбыз бар. Балдар болсо жаш, алданып калышпасын деп ушундай чара көрдүк. Алар кызыктырган суроолорун муфтиге берип жатышты. Менин оюмча алар тиешелүү жоопторду да ала алышты. Эң негизгиси дин туурасында такым маалымат алса азгырылуу коркунучу азыраак болот деп ойлойм.
От родных мест.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушул тапта Сирияда 135 кыргызстандык өспүрүм жүрөт. 10 жаштан 18 жаш куракка чейинки өспүрүмдөрдүн арасынан 71 кыздар 65 эркек балдар. Алардын басымдуу бөлүгү интернеттин азгырыгы менен, калганы ата энесинин ээрчип кеткендер же болбосо туура эмес идеологияга сугарылгандар болуп саналат. Ал эми жалпы Кыргызстандан Сириядагы Ирактагы куралдуу кагылыштарга катышып жүргөндөрдүн саны 500 ашуун. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү кен казуучу компаниялардын кирешесин эффективдүү пайдалануу максатында аймактарды өнүктүрүү фонддорун түзүүдө. Кечээ Бишкекте бул фонддордун ишмердүүлүгүн талкуулаган жыйын өттү. Белгилүү болгондой, Кыргызстан кендерди көбүнчө сырткы инвесторлордун каражатына казып иштетет. Бирок аларга карата жергиликтүү тургундардын каршылыгынан улам айрым жерлерде иш токтоп турат. Алдыда кабарчыбыз Рахат Кеңешова ушул багытта маек сунуштайт.
Рахмат. Кечээ Бишкекте өткөн тегерек стол аймактарды өнүктүрүү фонддорунун азыркы абалы, келечегине арналды. Азыр биздин студиябыз менен телефондон түз байланышта Борбор Азиядагы Евразия фондунун өкүлү Назгүл Аксариева турат. Саламатсызбы, Назгүл айым?
Саламатсыңарбы.
Мына 2012 жылы эле салык эмес төлөмдөр тууралуу мыйзамдар өзгөртүлүп, Кыргызстанда кен иштеткен компаниялардын жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүүгө каражат бөлүп туруусу каралган экен. Айтсаңыз, бүгүнкү күнгө карата канча ушундай фонд түзүлдү жана андан алардан жергиликтүү инфраструктурага, жергиликтүү элдин жашоосун жакшыртууга кандай пайда болуп жатат?
2012 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин 27 райондук деңгээлде жергиликтүү өнүктүрүү фонддору түзүлүп катталган. Азыркы учурда 287 миллион сом эме ошо жергиликтүү райондук фонддорго тиешелүү топтолгон 3 жылдан бери. Жана ошондой эле 340 миллион сом бул деген жер үй боюнча Талас областында жана Талас районунда жана Бекмолда айыл өкмөтүндө бул топтолгон да, ар бирөөнө 172 миллион калтат.
Назгүл айым, кечээ өткөн талкуу учурунда ушул мыйзам актылары боюнча бир көйгөйлөр бар экени айтылды да. Ушул көйгөйлөрдүн пайда болушуна эмне себеп болду? Буга чейин сиздер атайын анализ, укуктук анализ жүргүзбөдүңүздөр беле?
Бул эми негизи бүт эле жаңы нерсе, ал практика тажрыйба жүзүндө ишке аша элек болгондо бул тажрыйба аркылуу эле көйгөйлөр көрүнөт да. Анан ошондуктан бул жаңы болгондуктан жана тез учурда, кыска учурда кабыл алгандыктан көптөгөн каталыктар кеткен. Бирок азыркы учурда анын 70%-ден ашуун пайызы бул жоюлду деп эсептелет жана биз ушу аягына чейин жоюп ушу жергиликтүү фонддорду толук камдуу иштеп ушу инфраструктураны өнүктүрүү боюнча долбоорлорду ишке ашууга биз мүмкүнчүлүк түзүп жатабыз.
Кийин катышкан компаниялардын кирешесинин канча пайызы ошондо ушул фонддорго түшүш керек болот?
Бул деген ар бир ген компаниясынын кирешеси түшкөндөн, бул орусча айтканда выручка дегенде, 2% ошо 2% төлөнөт, анын 20% жергиликтүү бюджетке түшөт. Бул деген кайсы жерде, кайсы айыл өкмөттө компания каттоодон өтсө, ошол айыл өкмөткө 20% түшөт, ал эми 80% бул деген райондук деңгээлге түшөт. Эгер ал кендин запасы 50 тонна алтынга чейин болсо, 50 тонна алтындан көп болсо, 50% райондук деңгээлге түшөт, 30% областтык деңгээлге
түшөт. Ошончо акча чынында эле түшүп атабы, анан кийин туура пайдаланылып жатабы, көзөмөлдү ким жүргүзөт?
Көзөмөлдү бул деген бюджет, бул жергиликтүү өнүктүрүү фонддору, бул бюджеттик организациялар, мамлекеттик органдар. Бул райондук администрациянын алдында түзүлөт. Ошондуктан бул бюджеттик организациялар кандай счетный палата жана эсеп палатасы аркылуу жана прокуратура аркылуу текшерилсе, бул райондук жана областтык деңгээлде фонддор ошондой эле текшерилет.
Жергиликтүү кеңештерден ага көзөмөл жүргүзүү укугу болобу?
Жергиликтүү кеңештеги ошол фонддорду байкоочу кеңеш түзүлөт. Ал байкоочу кеңешке мамлекеттик органдар, жергиликтүү жарандар, жарандык өкмөттүк эмес уюмдар жана ошо жергиликтүү кеңештин мүчөлөрү байкоочу кеңешке кире калат. Ал жерден кирип ошол жерде ошол байкоочу кеңеш тандалып алган долбоорлорду тандап алат да, жана каржылоого уруксат берет.
Ысы көлдү өнүктүрүү фонду бар эмеспи, Кумтөрдөн түшкөн акча боюнча? Ошол фонддон айырмасы эмне болот ошондо?
Ысык көл өнүктүрүү фондунун айырмасы бул деген Кумтөр компаниясы менен мамлекеттин ортосунда келишимдин негизинде түзүлгөн. Ал мен билишим боюнча, мен билбейм, туура эмес, ал 1% кирешеден төлөнөт жана ал бюджеттик эмес мекеме да, бул мамлекеттик органдардын тизмесине кирбейт. Эми биз айтып жаткан фонддор, булар деген бюджеттик мекеме, 2% төлөмдөр төлөнөт жана ошондой эле булар болсо мамлекеттик органдардын тизмесине жана райондук администрациянын алдында
түшүнөт. Түшүнүктүү, түшүнүктүү. Рахмат сизге, Назгүл айым, байланышка чыгып бергениңизге. Кийин иштеткен компаниялардын түшкөн пайданы жергиликтүү инфраструктураны жакшыртуу максатында түзүлүп жаткан фонддордун ишмердүүлүгү тууралуу таңкы азаттыктан биз долбоорду каржылап жаткан, уюштуруп жаткан Евразия, Борбор Азиядагы Евразия фондунун өкүлү Назгүл Аксариева менен маектештик. Эрне сөз анда өзүңүздө кайрадан.
Маекти Рахат кеңеши уюштурду. Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Башкы прокуратура үңкүртөөдөгү станция боюнча интернетке чыккан маалыматты текшерет. Оппозиция бүгүн чек ара боюнча Бишкекте акция өткөрөт. Орусия АКШда өтө турган ядролук коопсуздук саммитине катышпайт. Пакистанда экстремизмге шектүү 5000 адам кармалды. Ошто үркүн тууралуу спектакль коюлат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит KG жана азаттык чекит мобе. Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Азербайжанда абакка салынган бир катар жарандык активисттер бошотулду. Президент Ильхам Алиевдин АКШга сапары алдында кабыл алынган чечимдер жөнүндө Айданбек Акматов айтып берет.
Азербайжан президенти 17 мартта мунапыс жөнүндө чечимин чыгарды. Ага ылайык 148 киши абактан чыгарылды. Алардын катарында укук коргоочу Расул Жафаров, НИДА кыймылынын мүчөлөрү Рашат Гасанов, Рашадат Ахундов, Мамед Азизов, Омар Мамедов, шайлоолорго байкоо жана демократияга үйрөтүү борборунун башчысы Анар Мамедли, Мусават партиясынын активисттери Парвиз Гашимов жана Хилал Мамедов да боштондук алды. Азербайжан маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда, мына ушундай боштондукка чыгаруулардан кийин Азербайжандын башкы прокуратурасы укук коргоочу юрист Интигам Алиевге коюлган айыптар өтө эле катаал деп жогорку сотко кайрылган. Анын негизинде жогорку сот Интигам Алиевди шарттуу түрдө абактан бошотуу чечиминин чыгарды. 28 мартта Алиев шарттуу боштондукка чыгарылды. Укук коргоочу Алиев өткөн жылы апрель айында 7.5 жылга кесилген. Алиев Европадагы адам укуктары боюнча сотко 200 арыз жолдоп, анда Азербайджан бийлиги Европа биримдигин алдында жана эл аралык адам укуктары боюнча конвенцияларды аткарбай жатканын билдирген болчу. Интигам Алиевдин мына ушундай арыздарынын негизинде Европа биримдиги Азербайджан өкмөтү менен 2014 жылга бирлешип иштөө планын бекитпей койгон. Азербайджан бийлиги мына ошондуктан Интигам Алиевди камакка алып жазалоону чечкенин Интигам Алиев өзү белгилеп келет. 28 мартта боштондукка чыккан Алиевди жакындары кубаныч менен тосуп алды. Акшынын мамлекеттик департаменти жана ЭККУ Алиевдин боштондукка чыгарылышын кубатташты. Бирок Азербайджан абактарында дагы эле саясий туткундар кала бергени айтылууда. Алардын бири Азаттыктын Азербайджан кызматынын кабарчысы Хадиджа Исмаилова. Ал Азербайджандын жогорку бийлиги аралашкан коррупцияны иликтегени үчүн камакка алынган. Исмаилова 2014 жылы журналист Турал Мустафаевдин арызы негизинде камакка алынган, бирок ал арызын кайра чакыртып алган. Ага карабай кылмышчы кыскартылбай 2015 жылы Исмаиловага мыйзамсыз ишкерлик, салык төлөөдөн качуу сыяктуу айыптарды койгон. Сот журналисти 7.5 жылга кескен. Хадиджа Исмаилова абакка алынганга чейин 2014 жылы офшордук компаниялар аркылуу Илхам Алиевдин кызы өлкөдөгү эң башкы Азерсел телефон компаниясынын көзөмөлдөрүн, Бакуда кеминде эң мыкты 6 мейманкана жана башка жерлерде ченемсиз мүлктөрү бар экенин жазып чыккан. Азаттыктын кабарчысы Илхам Насибли Интигам Алиевке соттун чечимдери жумшаргандан кийин Хадиджа Исмаилованын да бошотулушу мүмкүндүгү арбыды дейт.
С падением цен на нефти доход Азербайджан от нефти очень уменьшились.
Мунайга баанын арзандашы менен Азербайджанга мунай сатуудан түшүп жаткан киреше азайды. Экономикалык кырдаал оор болуп калды. Ошондуктан Азербайджан батышты угууга аргасыз. Анткени финансылык жардам батыштан гана келет. Ошондуктан Азербайджанда боштондукка чыгууларды көпчүлүк экономикалык абалдын начарлашы менен байланыштырууда.
Британиялык экономист журналы президент Илхам Алиев 31 мартта Кошмо Штаттарга ядролук коопсуздук боюнча саммитке сапар аларын белгилейт. Мына ошонун алдында Азербайджанда саясий жана авир туткундары бошотула баштаганын журнал жазып кеткен. Айдамбек Ахматуулу, Прага.
Кайрадан жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Өзгүн шаарынын борбордук паркын калаа жетекчиси менен жергиликтүү ишкерлер талашууда. Шаардык 6 ишкер мурунку мэрдин тушунда паркты иштетүүгө уруксат алышканын айтышса, кала башчысы эч кандай уруксат жок эле ишкердик болуп жатат деп бакты өзүнө кайтарууга аракет кылууда. Толугураак аймактык кабарчыбыз Ыдырыш Исаков баяндайт.
Өткөн жылы Өзгөн шаарындагы тынчтык эс алуу багын иштетүүгө жергиликтүү бийлик тарабынан конкурс өткөн. Сынактан 6 ишкер жеңүүчү деп табылып, Өзгөн шаарынын мурунку мэри Надырбек Каримов тарабынан бак ишкерлерге 15 жылга ижарага бөлүп берилген. Бакты иштетүүгө киришкен ишкерлердин бири Сухбатулла Узгенбаев аларга азыркы мэр тарабынан кысым болуп жатканын айтат.
Анан мына жаңы сезонго мына сташкалар жаңы эле куюп, мындай гүлдөрдү эгип баштап атсак 3-4 күн болуп калды. Ошо Өзгөн шаарынын архитектору начальниги чыгып мынерде силер кимден сурап куютасыңар мыналарды ачпайсыңар деп кыйкырып ошкуруп түшкөсүптүр. Анан биз эртеси күнү мына арендаторлор полный топтолуп мэрге кайрылдык. Мэр биринчи чыгышты каалабады. Анан директор звонит этип, мына чыкпасаңыз болбойт, андай мындай деп эптеп мына чыгып, анан чыгып эле силер документиңер жок. Биз өткөн жылы өзү конкурс болуп, документтер уже таяр болуп калган, токтом чыккан. Бүтпөй калган документ.
Мурунку мэр жарыялаган конкурстан уткан ишкерлер былтырдан тарта кароосуз калган бакты тазалап иштете башташкан. Ишкерлер жердин ижара акысында төлөп жатышкан. Аталган эс алуу багы өзүнчө мекеме болгондуктан ижара акылар бактын казынасына түшүп турган. Талашка түшкөн бактын эсепчиси Тажыкан Тажымаматова иштин чоо жайы тууралуу буларды айтты.
Мэрияны токтом менен чыгарып беребиз деген ушу күнгече токтом чыккан жок. Ушу токтом чыкмаганын шылтоо кылып туруп, бизди договорду жокко чыгарып, азыр булар менен департамент менен договор түзүшөсөн, болмосо ишенбейсиздер деп.
Өзгөн шаарынын азыркы мэри Сайыпжан Пыратов ишкерлердин доосун четке кагууда. Шаар башчы тынчтык эс алуу багын 6 ишкер өз башынча ээлеп алган деп эсептейт.
Куру эле ушак сөз, эч теге документи жок, эч тегеси жок. Уларны 1-2, 1-5-6 өнү кызыкчылыгыга эле ушундай кылып атышат. Конкурс болмаган, аукцион болмаган, эч теге болмаган. Арендасыны бюджеткен түшсүн, уларга эм болсун. 5-6 адамды кызыкчылыгыга эле болуп эле уларга эле акча түшсө болбойт да, бизге түшсүн, муниципальный жер, өкмөттү жери.
Деп шаар мэри ишкерлерден мыйзамдуулукту гана талап кылып жатам деген арада ал сөздөрдү төгүндөгөн видео тарады. Ал тасмада Өзгүн шаарынын азыркы мэрине окшош киши тынчтык багын алууга мурдатан аракет кылып жүргөнүн айтып жатат.
Өзгө акеңизден сурайм, 25 миллион проект жазып киргенби? А сизде бермеген. Силерге бердим, бир нерсе демейбир. Оттан бери эч нерсе демедим. Жалган болсо айтсын мана тирик. 25 миллион пул ашлайман деген. 10 миң, 20 миң доллар эмесми акелер издеген силерди. 25 миллион пул кирамен деп ашлайман деп
аке буям сууну айтат.
6 гектар жерде ээлеп жаткан Өзгөндөгү тынчтык эс алуу багы шаардагы эң көрктүү жайлардын бири. Бакты ижарага алдык деген ишкерлердин алды 2-3 миллион сомго чейин чыгым кылышкан. Тынчтык багы май айынан тартып Өзгөн шаарындагы эл эң көп барган жайга айланат. Азыр колдору жипсиз байланган ишкерлер жайкы сезонго чейин ишти бир жаңсыл чечүүнү облус бийлигинен суранышууда. Ишкерлерден бакталашкан Сайыпжан Пыратовдун Өзгөн шаарына бир болгонуна 6 ай толду. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Программабызды илим кабарлары менен улантабыз. Америкада териси 70 түстүү балык өстүрүлдү. Нано бөлүкчөлөр зыяндуу бактерияларды жок кылганга пайдаланылат. Бул илимий ачылыштар тууралуу Амирбек Азам уулу кеңири айтып берет.
Териси 70 түстүү балык өстүрүлдү. Балыктын терисинин ар бир клеткасында гендин 100 жакын көчүрмөсү бар. Алардын өңдөргө бөлүнүүсүндө каттуу тартип жок. Мисалы, бир клеткада 70 кызыл, 20 жашыл, 10 көгүлтүр белок болуп калышы этимал. Генетикалык жактан модификацияланган Данио Рерио балыгынын териси күндүн желесинин 7 түсүнөн башка дагы 63 өңгө ээ. Бул балыктын терисинин өң организмдеги кээ бир клеткалардын өнүгүүсүн, кыймылын жана алмашуусун байкап турганды мүмкүн кылат. Түстүү балыкты пайдаланып, тери өскөндө жана жараатты даарылаганда клеткалар кандай кыймылдаганын көзөмөл жүргүзсө да болот. Нано бөлүкчөлөр бактерияларды жок кылганга пайдаланылат. Илимпоздор диаметри 400 нанометр көзөнөктүү алтын дисктерди кабаттап коюп, ортолоруна ичеги карын бактериясын, чыбык формасындагы ысыкка чыдамдуу чөп бактериясын жана экси гуо бактериумду жайгаштырып туруп, нано бөлүкчөлөрдү инфракызыл нур менен 5 секундтан 30 секундка чейин ысытышкан. Температура бактериянын ысыкка туруктуулугунун өйдөңкү чеги 200 градустан жогору ысытылган. Ошондо ичеги карын бактериялары 5 секундта өлүп тынган. Чыбык формасындагы чөп бактериялары менен экси гуо бактериум тобундагылар 25 секундтан кийин тамам болушкан. Изилдөөчүлөр жаңы метод антибиотиктер оңой менен даарылай албаган кесел организм жаратчу ооруларды даарылаганды мүмкүн кылат дешет. Бул эксперимент АКШнын Хьюстон университетинде жүргүзүлгөн. Кенеп була шыбакты миң жылдык бекем кылат. Индиялык окумуштуулар Эллора архитектуралык комплексиндеги үңкүр храмдын дубалына тартылган фресканы изилдеген соң ушундай тыянак чыгарышты. 34 храм жана кечилкана 5-8 кылымдарда асканын боорунда ташты чегип курулган. Тинтал храмынын дубалындагы сүрөт 1500 жылдай өчпөй сакталган. Фресканын курам изилденип, улай менен аки ташка кенептин буласы кошулганы аныкталган. Кенептин чайыры улай менен аки ташты бекем ширештиргенден башка да зыяндуу курт кумускаларды качырчу касиетке ээ, дейт профессор Милинд Сардесайи. Кенеп шыбак жылуулукту жакшы сактап, ным менен отко жакшы туруштук берет. Боектун ысын бөлбөйт. Табигый үндөрдү 90%ге чейин өзүнө сиңирип алат. Кыргызстан түштүгүндө дубал бекем болсун үчүн ылайды бышырып жаткандагы саман, ал эми тандыр бекем болуусу үчүн ылайга жүн кошушат. Медитация бел ооруну даарылаганга көмөктөшөт. Бел орусу бар адамдардын тобу ар бир күнгө рахаттанып, жана канаат кылып жашоого үйрөтчү, стрессти азайтчу, күнүмдүк түйшүктөрдөн алаксытчу, оор ойлордон айрылчу 8 жумалык программадан өтүшкөн. Изилдөө башталгандан 6 айдан кийин медитация жасагандардын кеминде 30% дарычы белин дарылагандарга салыштырганда өздөрүн мурдакыдан алда канча жакшы сезип, жеңил кыймылдап, мурдакыдай бели сыздатып, оорубай калган. Бир жылдан кийин да ушундай болгон. Бирок медитация бардык эле адамдарга жардам бербесин эскертет, изилдөөнүн жетекчиси америкалык окумуштуу Даниэл Черкин.
Таңк азаттыктан алгачкы жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.
На радио Азаттык с Жибек Дегалиевой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это передача «Перекресток» на радио «Затык». В бишкекской студии я, Джибек Бегалиева. И сегодня мы поговорим о высшем образовании, в частности, о ситуации в Национальном университете, а еще в целом о системе выборности ректоров. Для этого мы пригласили сегодня в студию проректора по научной работе КНУ Лайлиеву Эрмеку Джумакановну, эксперта по образованию Кенишбека Сайназарова и профессора Алмазбека Акматалиева. Эрмек Джумаканов, расскажите о том, вот последний события, как отразились на работе вуза. Какая сейчас ситуация, какая атмосфера царит в Национальном университете? И вот то, что вот поймали проректора со взяткой, и сразу можно объяснить, это была процедура, когда они передавали взятку или им давали взятку и в этот момент поймать?
Джвек, вот вы начали с того, что в буквальном смысле говорите, что Национальный университет потрясают скандалы. Я бы так не сказала. Вы знаете, мы работаем в штатном режиме. Я что-то не чувствую, что у нас прям потрясают
вы
скандалы.
Вы считаете, что я ничего неординарного
значит,
не
я считаю, что... Да, тот инцидент, о котором вы говорите, он имел место. Проректора по АХЧ задержали вроде бы за дачу взятки. Но, вы знаете, моя точка зрения на этот вопрос. Презумпцию невиновности никто не отменял. Значит, следствие сейчас идет. И я полагаю, что вот вы сейчас рано высказывать какие-то, ставить точки над «и» рано. Мне кажется, пусть у нас есть судебная власть, есть следственные органы. Если кто-то какие-то допустил какие-то такие грубые нарушения или что-то подобное, да пусть они понесут наказание. В том случае, если это будет до конца установлено.
Преподаватели что говорят? Атмосфера какая в университете?
Атмосфера, я думаю, что вы понимаете, да, что у нас очень большой многослойный коллектив. Преподавателей более 2500, да, и я бы не сказала, что это, значит, в полной мере затронуло весь коллектив. Мы работаем. Преподаватели, я думаю, что все заняты своими
работой,
собственными
да?
делами.
Ну, почему я сказала, что несколько скандалов, потому что буквально за несколько дней до этого в СМИ, в том числе радио, писали о том, что в КНУ имени Баласагына присваивали вносимыми студентами деньги на обучение. До этого еще один заголовок. В КНУ должностные лица обвиняют в служебном подлоге. В одном случае там переводили студентов, которые учатся за рубежом с одного курса на другой, при этом обучающиеся там молодые люди находились вообще за границей. Там второй случай, ну, тоже очень такой злостный факт нарушения. Это все, конечно, пока еще обвинение. Никто не утверждает, что это на самом деле все было. Но и при этом эти факты тоже ведь как-то не очень хорошо отражаются.
Я понимаю, да, сейчас о чем вы говорите сейчас. И вот хочу подчеркнуть, что да, действительно, была информация о, значит, том, что завели одно уголовное дело по присвоению, значит, финансовых, контрактных финансовых средств. И вторая информация была о том, что возбуждено уголовное дело по, значит, по посещаемости и, значит, успеваемости студентов, которые сейчас находятся на пятом курсе экономического факультета.
А первый случай, это тот случай, когда завысили сумму контракта за какой-то период, вместо 17 тысяч студенты некоторое время платили 30 с чем-то тысяч. Вот тот случай, да, имеете?
Нет, я имею в виду другой случай. Этот случай, о котором вы сейчас сказали, тоже имел место. Последний период, осенью этого года, где-то, наверное, в ноябре, выяснилось, что финансовый учет контрактных средств велся вручную. Недостача на сегодняшний день тех средств, которые вносят студенты-контрактники, достигла почти полумиллиона сомов. И хочу здесь внести ясность и сказать, что все вот эти три инцидента, которые вы сейчас перечислили, они имели место при прежнем руководстве.
Помню, кроме первого случая, который я озвучила.
Кроме первого случая, остальные три случая имели место при прежнем руководстве.
Смотрите, мы сейчас буквально 5 минут поговорили о ситуации в Национальном университете. И за это короткое время мне хватило просто вспомнить пару заголовков, пролистать несколько СМИ, и действительно тут нелицеприятных фактов очень много. О чем это говорит? Вот вы как эксперт по образованию, Кингишбек Балтабаевич.
Большое вам спасибо за приглашение. Здравствуйте, уважаемые профессора. С самого начала клуб так идти и взять, то есть единично... Взять как пример Национальный университет, я думаю, не даст полного результата, ожидаемого результата, которым вы вчера нас пригласили. Да? Вот можно взять, может быть, это плохой пример, что взяли Национальный университет, но на самом деле, я думаю, сегодня было бы очень целесообразно обсудить общие системные проблемы.
Ну, мы это обсудим. Мы часть посвятим Национальному проблемы, университету, а часть мы поговорим о системе в целом.
То, что вы сейчас обсуждаете проблемы Национального университета, это просто сигнал того, что вот имеется глубокий кризис
того, что в системе во всех
высшего образования. Да?
Да.
Потому что на сегодняшний день все говорят о выборности ректоров. Но дальше, как будет выстроена вот эта система, управленческая схема внутри вузов, и особенно финансовый менеджмент, каким образом мы приведем к прозрачности и подотчетности после того, как выбирается ректор или дальше руководство вот этого вуза. Мы дальше еще не выстроили вот эту схему.
А что не так с нынешней схемой?
В обществе полный бардак, и из-за этого у нас и во всех университетах есть
что-то такое. Что не так с нынешней схемой? Вот так, как сейчас выбирают ректоров, я напомню, да, их выбирают вначале преподаватели, они голосуют за кандидатов, которые выставили свои кандидатуры. После этого три человека, набравшие максимальное количество голосов, представляются в правительство. И там глава Кабмина выбирает одного из персон этих, правильно ведь?
По моему анализу, я бы сказал, вот выборность ректоров, есть две проблемы. Первая проблема, что обычно, конечно, отправляют имена трех человек, которые набрали большое количество голосов. Да? Были случаи, когда, к большому сожалению, назначали того человека, который набрал самое наименьшее количество голосов. В чем тогда
смысл
того человека, кому вот доверили большинство коллектива этих университетов, который набрал 50 и плюс один голос.
А как думаете, какой должна быть тогда, по-вашему, идеальная система?
Я думаю, нужно здесь внести разъяснение, что если, вот, допустим, человек набрал 50 плюс один голос, тогда нужно представить этого человека, чтобы назначили, дать возможность. Потому что он все-таки нужно уважать голос народа. Если действительно мы хотим вот демократическую... Мы же президента тоже таким образом выбираем, да? Президента целой страны. А почему у ректоров, когда выборность ректоров вопрос касается, мы не используем этот схему?
Я обычно, напомню, это «Радио Затык», передача «Перекресток». И в студии у нас сегодня несколько гостей. Мы вместе обсуждаем всю систему, в принципе, выборности ректоров в вузах. Обсуждаем отдельно ситуацию в Национальном университете. Только что говорил Кенишбек Сайназаров, эксперт по образованию. Также вместе с ним у нас сегодня проректор по науке Национального университета Лайлива Эрмека и профессор Алмаз Акматалиев. Да, можете договорить.
И вторая проблема, я на основании быстрого опроса среди некоторых бывших ректоров и нынешних ректоров, они все отметили такое, что при проведении выборов говорят, что не включаются колледжи, школы, вот
так,
преподаватели.
В последний раз преподаватели колледжей не голосовали, да, в национальном,
да?
Например?
Да.
Но ведь же, когда назначается ректор, это его управленческие решения.
Тоже касается.
Же, это же касается и колледжей, и школ.
Хорошо.
Это же система.
Ясно ваша мысль. Вот скажите, Алмаз Агай, вы принимали участие в последних выборах в национальном. Набрали вы какое количество голосов? Вы в тройке были у тех кандидатов? И каковы ваши ощущения и замечания от того, что вот вы на себе испытали эту систему?
Понимаете, пример национального – это не единичный пример, когда правительство назначило ректором не того, кто занял первое место, набрал самое большое количество. Это произошло и в Политехническом институте, это произошло и в Нарынском государственном университете, это и в Национальном. Ну, это здесь ничего особенного нет, потому что это все соответствует нынешнему законодательству, которое сегодня существует. Если мы что-то хотим поменять, мы должны проанализировать недостатки, плюсы и минусы нынешней системы, да? Это я говорю не потому, что я там участвовал, я занял 6-е место, я горжусь этим, что занял 6-е место, я ни дня не работал в Национальном университете, но набрал около 100 голосов. Вопрос в другом. В законе об образовании, где касается как раз-таки выборности ректоров, там написано, что ректор избирается на общем собрании профессорского, преподавательского состава и т.д. и так далее пошло, да? Я хочу... Тогда в чем логика была предыдущего состава Жогорку Кенеши, который избрал именно вот такую систему, да? То есть они что, думали, что коллектив не сможет принять правильное решение? Или что правительство или Министерство образования потеряет какую-то нить управления, если туда как бы изберутся другие люди и так далее, и так далее, понимаете? Мне кажется, что вот нужно, конечно, нарастить еще опыт. Идеальной системы выборов нет, в том числе и ректоров вузов. На мой взгляд, мне кажется, нужно, если выбирать, если мы говорим выбирать, то даже с одним голосом тот человек победил, его нужно назначать. А если правительство хочет назначить, то не надо устраивать эти шоу-выборы. Пусть там, я не знаю, наблюдательный совет или ученый совет рекомендуют 3-4 кандидатов, а из них изберет. Потому что выборы должны быть выборы.
Понятно, Алмаз Агай. Ну, во-первых, Кыргызстан в Центральной Азии одной из первых был стран, которая выбрала именно такую систему выборности ректоров. Но, несмотря на это, некоторые вещи заставляют задуматься. Примечательно, да, то, что место ректора, например, того же Национального университета, опять мы возьмем это, потому что хороший пример, остается вакантным при очередной смене власти. Каждый раз место остается вакантным. Последний раз, когда перед тем, как Исамединов тогда, по-моему, уходил, предыдущий ректор, Акунов, да, его звали, я прочитала его интервью, где он говорит о том, что меня убирают, потому что грядут выборы, и нужно будет как-то управлять теми ресурсами, которые есть. Национальный университет – это самое большое количество студентов, преподавателей тоже немало. И как бы вот на такие вещи намеки прозрачные довольно часто делали и сами руководители, и эксперты разные. Человек, который автор закона, Каныбек Иманалиев был. Закона, подскажите мне, если я ошибаюсь.
Последний
закона о выборности, да, последнего. Что часть
выборности. Там ситуация была абсолютно другая. Предыдущий состав Жогорку Кенеши, они проголосовали за то, чтобы обязательно был назначен человек, который набрал самое большое количество голосов. Президент поставил вето. Была создана согласительная комиссия в Жогорку Кенеши, и по решению данной согласительной комиссии, которая состояла из представителей правительства, аппарата президента и Жогорку Кенеши, было принято именно вот такое решение, за которое потом Жогорку Кенеши и проголосовал. Ну, сейчас неважно, кто автор. Другой вопрос, что выборность ректоров, я, например, поддерживаю выборность ректоров, если это в русле тех демократических тенденций, которые вуз должен обладать. Вуз должен обладать определенным академической и другой свободой. Без этого это же не какая-то структура исполнительной власти там. И во-вторых, когда назначает премьер-министр, то, мне кажется, нивелируется роль министра образования. Если даже выборы, то по итогам выборов, мне кажется, что должен назначать и освобождать министра образования.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Я напомню, что это передача «Перекресток». В студии у нас на радио «Азаттык» профессор Алмазбек Акматалиев, эксперт по образованию Кенешбек Сайназаров и представитель Национального университета Лалиева Эрмека Джумакановна. А вот в самом министерстве, кстати, как вариант, какое-то время назад вам рассматривали создание совета, который будет после выборов учителей. Этот совет будет рассматривать кандидатуры, и этот совет направит список премьеру, как бы такой промежуточный орган.
Есть несколько вариантов. Первый – это назначить, да? Министерство назначит, премьер назначит, президент назначит.
Убрать неважно, выборы,
да.
Которые, по сути,
убрать выборы – прямое назначение, потому что это государственные вузы, и государство является как бы основным акционером, грубо говоря, да? Второй вариант – это полностью положиться на коллектив. Кто первое место занял, тот обязан быть назначен. Третий вариант – то, что сейчас существует, да? Четвертый вариант. В каждом вузе, в каждом университете сегодня существует так называемый попечительский совет. Вот этот попечительский совет пусть послушает программы кандидатов, да, там какой-то типа праймери сделает, а потом предложат министру или премьеру, пусть они назначают, понимаете? Но мы сейчас выбрали третий вариант. Может быть, он покажет себя нормально. Но, опять-таки, здесь очень много коррупционных схем. Понимаете? Я не хочу ни на кого показывать пальцем, да, вот когда приходят три кандидатуры и непонятно по какому признаку начинают отбирать одного из трех.
Вот, и критериев никаких тоже нет, да?
Нет, но критерий один, что они прошли сито коллектив.
Ну, а после тоже непонятно, по каким критериям
но
потом
это уже,
выбирать.
Это, да, уже... Да, это уже позиция
их
правительства, да, и так далее.
Предпочтения.
Но самое главное это в том, что коллектив-то уже разделился. Коллектив-то уже выразил свое мнение.
Это да,
интересно. Это тоже, понимаете, это тоже не очень хороший вариант. А если бы было бы, даже если с одним голосом человек победил, его назначили, ни у кого бы спора в принципе не было. Ну, победил человек, победил.
Конечно.
Это как в спорте. Пробежал первым, да, на секунду раньше. Или же, если вообще отказаться, то вообще мнение коллектива не надо спрашивать и сказать, вот правительство мы решаем, что Асанов, Иванов достоин быть и назначаем.
Это Алмаз Акматалиев в эфире радио «Затык», профессор. Сегодня мы обсуждаем систему выборности ректоров вообще, в принципе, во всех вузах. В частности, мы, как пример, берем главный университет страны. Кроме профессора Акматалиева, у нас еще в гостях сегодня представитель Национального университета, проректор по науке Эрмека Джумакановна Лалиева и эксперт по образованию Кенешбек Сайназаров. Я специально для того, чтобы понять мнение и настроение преподавателей, я записала небольшое интервью с одним из сотрудников Национального университета. Фамилию, имя она не захотела называть, но мы сейчас послушаем, что она сказала.
«Перекресток» на радио «Азаттык» с Джибек Бегалиевой.
Ситуация вокруг университета очень нездоровая, конечно. После все в курсе, что происходит. Поборы со студентов. Вообще студентов собирали по 200 сомов. Преподаватели вообще сказали по 500, по 1000. Преподаватели все отказались. А со студентов все равно собрали по 200 сомов.
Это за турникет?
Да, это хотели установить турникет в лабораторный корпус. Решили, что эти средства должны дать студенты и преподаватели.
Угу.
Это что? Я вообще не знаю, как это, в какие ворота лезет. До сих пор почему собранные вот эти средства со студентов не возвратили. До сих пор
ясно, это понятно.
А потом второе, вот у нас очень маленькие зарплаты, это всех волнует. За статус, оказывается, национального, да, вот у нас национальный университет, оказывается, доплачивают. И почему это доплата идет, оказывается, не всем, а выборочно. Кто у этих людей, кто выбирает, бухгалтерия лично, ректор лично, вот это всех интересует.
Что касается реформ, которые проводятся сейчас?
Вот эти реформы, да, по оптимизации вообще... Я не знаю. Вот у нас были институты, по-моему, она сама экономист ректор, она должна была это все, как она должна это понимать. Она наоборот реформировала это. Институты у нас уже не существуют, они на уже все факультетами стали. И уровень институтов, да, вот он в финансовом отношении, в материальном, он был намного выше. Вот и материальная база, оплата преподавателей. Вот теперь он опустился до нашего, так сказать, факультетов. И вот получается, вместо того, чтобы подтягивать факультеты до уровня институтов, взяли и спустили институты, вполне благополучные, до нашего уровня.
И теперь деньги в их кассе, они идут как бы в общую уровень,
как бы, да?
Уровень,
вот
да?
У них все были, в бухгалтерии отдельно была, всех вот этих институтов, там несколько институтов было, и они благополучно, хорошо развивались. И вообще вот эта материальная база национального факультета, особенно естественных факультетов, уровень очень-очень низкий и слабый, даже стыдно об этом говорить.
Угу. Ясно. Есть что еще добавить?
Ну вот и вот последнее, вот ученый совет университет, это не представлен декан, вот 9 деканов у нас, 6 двух факультетов, там, филологии, они не представлены в этом самом высшем, на, как
руководстве.
Это считается, да. Mm-hmm. Почему-то она решила, что, ну, наверное, как мы понимаем, она опять своих туда протолкнула, потому что все, вообще все вопросы решаются именно ученым советом. И что mm-hmm. все финансовые вопросы.
Ясно, хорошо, спасибо вам большое.
До свидания. До свидания. Я не представляюсь, потому что я дальше хочу работать.
Ну, все ясно. Единственное, я скажу, что это преподаватели, не представители экономфака или экономических институтов, которые реформировали, для того, чтобы понять, что это был человек не заинтересован.
Вы знаете, я хочу сказать в поддержке действующего ректора, да, то, что институты, то есть образование с отдельным юридическим лицом и со своим счетом, они были перепрофилированы на факультеты, угу. это не только в Национальном университете, это во всех вузах. Это было решение Совета обороны, поручение Совета обороны. В принципе, конечно, можно рассуждать
это наверное, все мероприятия в рамках
антикоррупционной борьбы и так далее. Поэтому сейчас обвинять кого-то из действующих ректоров, что они в свою угоду или в личных целях, они сделали это. Другой вопрос, что насколько эти меры были
эффективны
в антикоррупционном плане.
Хорошо, да, Эрмек Джумакановна.
Да, думаю, что вот эта ваша запись некоего лица из университета. Значит, на это у меня есть ответ. Я могу здесь полную ясность
давайте
внести.
Давайте по турникетам. Скоро,
по турникетам. Значит, я думаю, что всем известно, что турникеты обсуждались и, значит, в интернете, и по телевидению, в средствах массовой информации. Это было решение, значит, министерства в силу, значит, укрепления безопасности в вузах, поскольку студенты стали, значит, возмущаться, почему они должны вносить эту сумму, то было принято, опять-таки, не в самом вузе, а в министерстве, отменить вот это, значит, пока, во всяком случае, приостановить.
Но я вам точно скажу, что комментарий министерства официально был такой. Средства на турникет должны идти из бюджета. Это вот официальный комментарий министерства. Вот. Якобы они это имели в виду изначально.
Джибек, именно поэтому эта работа была приостановлена. И во всех трех вузах ситуация оказалась такая, что когда работа была приостановлена, фирма не стала немедленно возвращать деньги. У нас сейчас на сайте университета висит.
Но деньги вернут?
У нас сейчас на сайте висит, что работа по возврату денег за турникеты начнется с 4 апреля. Это ответ этой фирмы.
Ясно,
что
хорошо.
Они
коротко
сейчас...
по статусу национального и по доплатам.
Мне кажется, тут, значит, то лицо, которое вы записали, оно несколько лукавит. Потому что, значит, оптимизация привела к и упразднение этих хозяйственных самостоятельных структур привела к тому, что было сэкономлено более 60 миллионов сомов. Эти средства были направлены на повышение зарплату как раз-таки тем преподавателям, классических факультетов, в частности, естественно, научных. Те факультеты, которые какая-то социальная напряженность все равно существовала, понимаете, да, в одном и том же вузе одни преподаватели получали намного, значительно больше, чем преподаватели других факультетов. И постарались нивелировать, значит, эту разницу тем преподавателям, бюджетникам, представителям которых является это лицо ваше, то, значит, им подняли зарплату на 4500.
Как выбираются преподаватели, которым начисляются доплаты? По каким критериям?
А доплаты за статус национального, они платятся абсолютно всему профессорско-преподавательскому составу. Административно-управленческий персонал, по-моему, не весь получает. Ну, не знаю, там есть какие-то исключения, я так навскидку не могу сказать.
Хорошо, давайте вернемся к работе. Все, наверное, причины как раз-таки и кроются в главной проблеме назначения руководства, вообще системы менеджмента университета. Чей опыт в этом смысле можно перенять вузам отечественным для того, чтобы эффективнее налаживать работу руководства вузов?
Да ничей опыт не надо перенимать. Вот у нас у всех в Кыргызстане какой-то зуд перенимать чей-то опыт, да? У нас достаточно своего опыта.
Но тот, который сейчас, если имеется, если он не удовлетворяет многих.
Нужно же время. По новой системе избрано всего 6-7 вузов. Из них, насколько я знаю, в абсолютном большинстве назначили тех, кто занял первое место. Ну, с большим преимуществом и так далее.
Но бывают исключения, вы сами об этом рассказали.
Да, бывают исключения. Нельзя вот что-то новое ввести, потом через год или через два сказать, что он не оправдал себя и что-то делать другое. Нужно просто спокойно анализировать. Я еще раз говорю, что идеальных систем нет выборов. Если человек, даже занявший третье место и назначен, он может нормально работать, если у него есть управленческие навыки, менеджерские качества, если его поддерживает коллектив. Все бросить и искать какие-то аналоги за рубежом и так далее, это, мне кажется, это абсолютно неправильно.
Спасибо большое, Алмазагай. Что думаете, Кеңешбек агай?
Я тоже абсолютно согласен с Алмазагай, что нельзя смотреть, принять чей-то опыт. У нас есть довольно хороший опыт. Здесь заключаются две проблемы, да? Первый, вот выборность ректоров, как Алмазагай говорит, или выбирает, или назначает. Давайте определимся.
Нет, Алмазагай говорит, давайте эту практику еще посмотрим, будем использовать ее еще какое-то время.
Вы
хотите уже в чистом виде выборность, либо в чистом виде назначения, а вы говорите, давайте еще продолжим.
Нет, я считаю, что мы должны определиться. И если мы остановились на этой какой-то, ну скажем, условно говоря, смешанная система, да, то давайте его обрабатывать и апробировать дальше.
Еще какое-то время.
Да.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
В студии у нас на радио Азаттык профессор Алмазбек Акматалиев, эксперт по образованию Кеңешбек Сайназаров и представитель Национального университета Лалиева Эрмека Джумакановна.
Вторая проблема и большая проблема в этой общей системе, это системная проблема, это как будет после того, как назначают или избирают, как будет этот руководитель дальше вести дела. То есть управленческая схема. Пока мы не будем выстроить вот эту схему, приведем, то есть вот эту схему проведем через принцип прозрачности и подотчетности, вот эти проблемы, когда ректор сам, сама лично он принимает какие-то решения против интересов университета или против интересов коллектива, она будет и продолжаться, потому что сейчас пока ясности здесь нет.
А вот у нас время подходит к концу, и пока она совсем у нас не вышла, хочу задать вопрос как раз Эрмек Джумакановна. Коль уж мы заговорили о решениях ректора и так далее, вот вопрос, который я прямо вот с самого начала хочу задать. Проректор университета, главный бухгалтер, человек, который назначен самим ректором, очень дискредитировали себя, они были пойманы на взятке. Да, судебный процесс, все это расследование еще будет, конечно, но уже практики, в принципе, вообще в управленческой сфере, где-то в министерствах. В этом случае руководитель, самый главный, он уже как бы теряет авторитет. В этом случае насколько сейчас, не то что правомерно, насколько морально есть право сейчас у ректора сидеть? Лично меня это как гражданина, как журналиста вот действительно очень возмущает. То вы думаете, вы сама из руководства, что на это ответят в самом ректорате?
Вы знаете, я думаю, что, значит, если позволите, да, я два слова коснусь выборов. Конечно, ректора, да. Только то, что вот Алмазбек Акматалиевич совершенно правильно сказал, в мире совершенства должны двигаться, значит, должны в этом отношении двигаться. Вот есть вещи, на которые мы не можем повлиять, и есть вещи, которые нам подвластны, да. В данном случае вот положение о выборах, значит, вузов, да, мы пока не можем повлиять на это.
Ну
там Джогур Кокенеш это решает и так далее. Давайте сосредоточимся на том, на что мы можем повлиять на сегодняшний день. Что касается, значит, ректора Национального университета, то я хотела бы сказать, что вот, значит, вы говорите о каких-то морально-этической стороне. Я сказала бы, что ректор сейчас, да, для того, чтобы внести вот о том, о чем говорил Кеңешбек Балтабаевич, значит, прозрачность, значит, управляемость, и очень, сделала очень много. Может быть, действительно, в том, что то, в чем вы говорите, есть какое-то звено, но я бы сказала, что вот это, например, то, что, значит, чтобы устранить вот эти коррупционные зоны и риски, была введена единая информационная база.
Но
да?
Если не говорить конкретно, значит, о ее достижениях, а вот вопрос. Вот она сейчас сидит, а в это время пестрят СМИ заголовками. Проректор пойман, главный бухгалтер пойман. Но это ведь некрасиво на самом деле, да? Я поняла, что она работу проделала, реформу. Конечно, что-то происходит там, но сама ситуация, да, говорите?
Может, я просто не хочу кого-то хвастать или кого-то критиковать, но я тоже являюсь одним из членов попечительского совета университета Арабаева. Руководящий состав, они, то есть своей инициативой, время от времени, раз в год хотя бы, они отчитываются, там обсуждаем общие какие-то стратегические. Я вот чувствую инклюзивность при принятии основных управленческих решений. Да? Таким образом, этот университет живет, и на сегодняшний день, по нашим наблюдениям, вуз работает, он очень вот созидательным процессе, да?
Согласен с вами.
Кирилл Балтабаевич, вот здесь, значит, я не знаю, вы же говорите об инклюзивности, да, я хотела бы сказать о коллегиальности принятия решения. Вот вы говорите о личной ответственности ректора, а я бы сказала, что, значит, подавляющее большинство финансовых решений принимается коллегиально в университете, осознанно, потому что, значит, есть создан финансовый комитет, очень много, значит, это действительно за эти решения, возможно, должен взять на себя ответственность.
Извините, а тогда вопрос. Тогда коллегиально, осознанно было принято решение турникеты покупать через за счет финансирования студентов.
Это тоже коллегиальное решение.
Это коллегиальное решение?
Это было коллегиальное решение. Коллегиальное. Я думаю, что вы... Почему так получилось? Если уж на турникете сильно сосредоточимся, то так. Алмазбек Акметович прекрасно знает, ректором был, что в начале каждого года формируются сметы, и дальше, да, лево-право отступать от нее нельзя. С турникетами получилось внезапно на голову упало вузом, правильно? Правильно, да? И нужно было, сказали, решайте этот вопрос. Внесли, значит, на
хорошо,
установку турникетов, и
вопрос,
будет сделано.
К сожалению, насколько вот я вопрос задала Эрмек Тюмакан по поводу личной ответственности ректора, вы что думаете?
Вы знаете, вот мой, например, опыт ректорства, профессорской деятельности говорит о том, что в ВУЗе большие проблемы появляются именно в связи с финансами, да? Мне кажется, или в законе об образовании, да, или постановлением правительства, или приказом министра нужно утвердить какие-то жесткие стандарты финансовой прозрачности вузов республики.
Ну, это понятно.
Да.
А в конкретном случае с ректором, вот вы бы ушли, интересно, были бы вы ректором?
Ну, мне очень тяжело рассуждать, потому что, ну, естественно, если это все подтвердится, да, что были перечислены деньги из бюджета университета на личный счет этих следователей, я детали просто не знаю, то, естественно, кто бы ни был бы первым руководителем, тот обязан понести наказание.
Все хорошо, спасибо вам большое за то, что вы пришли. Это была передача «Перекресток» на радио «Затык», и сегодня у нас в гостях были представители Национального университета Лайлиева Эрмек Адюмакановна, эксперт по образованию Кенешбек Балтабаевич Сайназаров и профессор Алмазбек Акматалиев. В Бишкекской студии «Радио Затык» работал я, Джибек Бегалиева. Спасибо большое за внимание радиослушателям. До свидания.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.